Нельзя верить ему, и когда он прибавляет, что в храме нашли 2000 талантов золота, и что победитель собрал еще 10 000 талантов в городе. В конце концов, Иерусалимский храм столько раз брали победители иудеев, подвергая его разграблению, что трудно верить наличию в нем большого числа ценностей. Было бы еще более бессмысленно верить, что на такое маленькое государство, столь бедное и изнуренное постоянными междоусобицами, можно было бы наложить контрибуцию в 10 000 талантов. Ни о чем этом не думают люди, читающие Библию бессознательно и легкомысленно повторяющие басни, порожденные попранным национальным самолюбием. Разумный человек пожимает плечами, видя, что Александр не мог собрать в Иудее больше 30 талантов на войну за независимость против Дария, и что вдруг кто-то обнаруживает в еврейских кассах 12 000 талантов. Несомненно, Помпей ничего не взял для себя и ограничился тем, что заставил евреев заплатить издержки по экспедиции, которая была, в конце концов, вспомогательной диверсией во всей его общей кампании в Малой Азии. Цицерон хвалит это бескорыстие, но историк Роллен, «История Рима», книга 16, говорит, что с тех пор ничего не удается Помпею вследствие святотатственного любопытства, которое толкнуло его в святая святых еврейского храма. Вольтер возражает Роллену, что Помпей навряд ли мог знать, что вход туда воспрещен. Воспрещение касалось, во всяком случае, евреев, а не Помпея. Плотники, столяры, каменщики и прочие рабочие входили же туда, когда надо было делать ремонт. Можно было бы прибавить, что присутствие Ковчега Завета, сундука, в котором пребывал Бог, делало это место священным. Но Ковчег бесследно исчез еще во времена Навуходоносора. «Царь», — продолжает Вольтер, — «точно так же вошел бы, как и Помпей, в это помещение длиною около 9 метров. Ему любопытно было бы заглянуть в алтарь бога Саваофа. Помпей был побежден Цезарем в битве при Фарсале 6 июня 48 года до нашей эры. Быть может, и этим он был наказан за иерусалимское любопытство». Но это поражение имело и другие причины, и среди них полководческий гений Цезаря сыграл гораздо более важную роль. Но еще большее святотатство по сравнению со входом в святилище – истребить в храме 12 000 человек. Помпей взял Аристовула в плен и отправил его в Рим. В 48 году до нашей эры он приказал одному из потомков Сципиона, замещавшему его в Сирии, казнить старшего сына Аристовула, принявшего имя Александра и провозгласившего себя царем. Это событие служит последним примером того равноправного союза, который евреи якобы заключили с Римом, как хвастает автор первой книги Маковеев. Оно показывает, как мало можно верить этим священным историям. Наконец, для того, чтобы положить последний мазок на картину и показать, каким почтением римская держава была проникнута по отношению к евреям, достаточно будет сказать, что несколько лет спустя, в 38 году до нашей эры, триумвир Марк Антоний приговорил еще одного еврейского царя, второго сына Аристовула, Антигона, к рабской смерти. Его били кнутами и распяли. Сенат дал титул царя идумеянину Ироду, сыну Антипатора, прокуратора иудейского, который женился на Мариане, дочери Гиркана II. Он процарствовал около 40 лет под протекторатом Рима, держа своих еврейских подданных под жестоким гнетом железной власти. Приведем теперь небольшой обзор отдельных мест книг маковейских, сделанный Вольтером. У него хватило терпения рассмотреть библейские тексты и резюмировать аргументы против подлинности и правдивости этих последних книг Библии. Вот его резюме. Первое. Надо отвергнуть повествование о пытке 7 братьев Маковеев и их матери, якобы умерших в муках за отказ есть свинину. Первая книга не говорит об этом, несмотря на то, что она далеко выходит за эпоху царствования Антиоха Епифана. Отец Маковеев имел только 5 сыновей, которые все отличились, защищая родину. Вторая книга в рассказе о пытке Маковеев, глава 7, не говорит, в каком городе произошла эта варварская экзекуция. Кроме того, Антиох вряд ли был способен на поступок столь жестокий, столь подлый и вместе с тем столь бесполезный. Это был властелин, воспитанный в Риме и достойный своего воспитания, человек доблестный и великодушный. Единственное, что ставится ему в упрек, это излишняя простота в обращении, обычная у римских властителей, искавших популярности в народе. Прозвище «Епифан» по-русски «блистательный», «славный», «знаменитый» есть хороший ответ на те оскорбления, которыми евреи осыпали его память. Иерусалим был присоединен к обширным владениям Сирии. Евреи возмутились против Антиоха. Он отправился наказать мятежников, так как религия была вечным предлогом всех преступлений и жестокости евреев. Антиох, которому надоела его собственная терпимость, повелел, чтобы во всех его владениях не было никакой другой веры, кроме культа сирийских богов. Он отнял у мятежников их религию и их деньги, две вещи, которые были еврейским жрецам более всего дороги. Антиох, между прочим, не поступил так в Египте, который он завоевал. Наоборот, он возвратил это царство его же царю с великодушием, которое знает только один пример – пример Александра Македонского. Если он оказался более строг по отношению к евреям, то это была вынужденная строгость. Самаритяне покорились ему, а Иерусалим противился. Произошла кровопролитная война, в которой Иуда Маковей и 4 его братьев выполнили, по словам Библии, необычайные чудеса во главе небольшой кучки воинов. Второе. Фантазер, автор первой книги, начинает свою ложь с утверждения, что Александр разделил свои земли между своими военачальниками еще при жизни. Эта ошибка, не нуждающаяся в опровержении, позволяет, однако, судить об учености автора. Третье. Почти все частности и подробности первой книги Маковеев совершенно химеричны. Авторы ее говорят, что Иуда Маковей, перебиравшийся во время войны из пещеры в пещеру, где-то в заброшенном уголке Иудеи, задумал заключить союз с римлянами. Так как ему рассказывали о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками. Глава 8, стих 2. Но галаты в ту пору еще не были покорены и не были данниками римлян. Это произошло только при Люции Корнелии Сципионе. 4. Автор говорит далее, что Антиох III правил 223-183 годы, которому Антиох IV Епифан правил 175-163 годы, приходился сыном, был в плену у римлян. Это очевидная ошибка. Он был в 190 году побежден Люцием Корнелием Сципионом Азиатским в битве при Магнезии, но не был взят в плен. Он заключил с Римом мир и заплатил военные издержки. Здесь виден еврейский автор, очень мало осведомленный о том, что происходит в остальном мире, и болтающий вздор о том, чего совершенно не знает. 5. Автор прибавляет, что Антиох III уступил римлянам Индию, Мидию и Лидию. Глава 8, стих 8. И это уже чересчур. Такая смелость в обращении с историческими фактами совершенно непостижима. Автору оставалось уступить римлянам еще Китай и Японию. 6. Затем, желая обнаружить осведомленность в делах Рима, он говорит, что там ежегодно избирают властелина, судью, и ему одному подчиняются. Глава 8, стих 16. Этот невежда не знал, что в Риме были 2 консула. 7. Иуда Маковей и его братья, если верить книге, отправили посольство к Римскому сенату, и послы сказали следующее. «Иуда Маковей и братья его, и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир». Это примерно должно было звучать так же, как если бы какой-нибудь партийный лидер из республики Сан-Марино отправил бы послов в Турцию для заключения дружеского союза. Но и ответ римлян, приводимый Библией, не менее удивителен. Если бы действительно в Рим пришло посольство от какой-нибудь более или менее известной и сильной республики, и если бы Рим действительно заключил торжественный союз с Иерусалимом, несомненно, Тит Ливий и другие историки об этом знали бы. А о союзе с Римом сообщает только Библия. Восьмое. Вскоре встречается еще одна фанфаронада. Это вымышленное родство евреев со спартанцами. Автор говорит, что некий лакедемонский царь по имени Арей написал еврейскому первосвященнику Ании, глава 12, стих 23, «Найдено в Писании о спартанцах и иудеях, что они братья от рода Авраамова». Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем. Мы же уведомляем вас, скот ваш и имущество ваше – наши, а что у нас есть, то ваше, и мы повелели объявить вам о том. Нельзя серьезно относиться к нелепостям, полностью лишенным здравого смысла. Это похоже на историю с Арлекином, который выдавал себя за священника. Когда судья уличил его во лжи, он ответил: «Право же, я думал, что я священник». Незачем доказывать, что никогда спартанцы не имели царя по имени Арей, и что в эпоху великого жреца Ании у лакедемонян вообще больше не было царей. Было бы также излишней тратой времени доказывать, что Авраам был так же малоизвестен в Греции, как и в Риме. Девятое. Остановимся теперь на чудесном приключении Илиадора, о чем рассказано в главе 3 второй книги. Селевк, царь Азии, Селевк IV, Филопатор, старший брат и предшественник Антиоха IV Епифана, будто бы узнал от одного еврея, бывшего попечителем храма, что Иерусалимская сокровищница содержит необыкновенные богатства. Нуждаясь в деньгах для своих войн, царь послал своего офицера Илиадора потребовать эти богатства. Илиадор является за выполнением поручения и входит в соглашение с великим жрецом Анией. Пока они разговаривали в храме, с неба спустилась громадная лошадь, на которой верхом сидел всадник, блиставший золотом. Конь стал бить Илиадора передними копытами, а двое ангелов, державшие коня под уздцы, пороли Илиадора нагайками. Жрец Ания начал молиться за него Богу. Пресветлые ангелы перестали хлестать офицера и сказали ему: «Поблагодари Анию. Если бы не его молитвы, мы бы тебя запороли до смерти». После этого они скрылись. Это чудо показалось критикам особенно удивительным, потому что ни царь египетский Сусаким, ни Навуходоносор, ни Антиох Епифан, ни Птоломей Сотер, ни великий Помпей, ни император Тит, который все черпали ценности из еврейского храма, ни разу не были выпороты ангелами. Правда, некий святой монах видел душу Карла Мартелла, которую черти припровождали на лодке в ад. Черти хлестали его душу кнутами за то, что Карл присвоил себе кое-что из богатств монастыря святого Дениса. Но такие случаи бывают, выражаясь вежливо, совсем нечасто. Карл Мартелл, 688-741 годы. Правитель франкского государства, основатель династии каролингов, франкских королей. Он не стеснялся дарить своим рыцарям церковные имения. Десятое. Мы пропускаем множество анахронизмов, смешений, ошибок, потасовок, невежественных небылиц, которыми переполнены книги Маковеев, и переходим к смерти Антиоха, описанной в главе 9 второй книги. Это нагромождение лжи, нелепостей и бессмыслиц вызывает отвращение. Согласно утверждениям автора, Антиох якобы пришел в Персеполис с намерением разграбить этот город и храм. Достаточно известно, что город, названный греками Персеполисом, по-русски город персов, был разрушен Александром Македонским. Евреи, всегда жившие изолированно между другими народами, всегда занятые только своими собственными интересами и презиравшие всех иноплеменных и иноверных, могли, конечно, не быть в курсе событий в Китае или Индии. Но могли ли они знать, что город, который только греки называли Персеполисом, перестал существовать за 160 лет до Антиоха? Настоящее имя этого города было Истахар. Если бы еврей из Иерусалима, житель Азии, написал книгу Маковеев, он не дал бы столице персидских царей название, фигурирующего исключительно в греческих источниках. Отсюда заключают, что последние книги Ветхого Завета могли быть написаны только евреями-эллинистами из Александрии. Это с очевидностью следует также и из того факта, что в древнееврейском тексте Библии книг маковейских нет. Но вот еще один повод к сомнениям. В первой книге сказано, что Антиох Епифан захотел овладеть золотыми щитами, оставленными Александром Великим в городе Елимаисе по дороге в Экбатаны. И что он умер от великой печали в чужой земле, глава 6, стих 13, узнав, что Маковеи оказали сопротивление его войскам и в Иудее. Во второй книге, наоборот, сказано, что этот царь выпал из колесницы и что при падении он причинил себе тяжелые ушибы и скончался, что тело его кишело червями и что под влиянием этих страданий он стал молить прощения у еврейского бога. Автор этого вымысла злорадствует. Нечестивец молил Господа, уже не миловавшего его. Вторая книга Маковеев, глава 9, стих 13. Автор прибавляет, что Антиох якобы обещал Богу принять иудейскую веру. Это все равно, как если бы Карл Великий, вождь крестоносцев, обещал принять ислам. Вот еще одна сценка из третьей книги. Действие происходит в Египте. Царь Птоломей Филопатор разгневался на евреев, которые вели обширную торговлю в его странах. Он приказал произвести им перепись, и, согласно Филону, их оказалось 1 000 000 человек. Этот 1 000 000 человек был согнан на Александрийский ипподром. Царь приказал раздавить их слонами. В час, назначенный для этого зрелища, Господь Бог, блюдущий покой своего народа, сделал так, что царь задремал. Проснувшись, Птоломей отложил забаву на следующий день. Но на следующий день Бог отнял у него память. Птоломей ничего не вспомнил. Наконец, на третий день Птоломей вспомнил обо всем и приказал приготовить евреев и слонов. Слонов поили вином с ладаном. Пьеса должна была быть сыграна, когда внезапно открылись небесные двери, и оттуда спустились два славных и страшных ангела. Глава 6, стих 17. Они направили слонов против солдат, сопровождавших их. Солдаты были, конечно, раздавлены. Евреи, конечно, спасены. И царь, конечно же, обращен в истинную веру. Все как полагается в благочестивых сказках для людей религиозного умственного состояния. Таково краткое резюме Вольтера. Нет никакой нужды рассматривать и другие вздорные глупости священных книг маковейских. Наша задача выполнена. Остается сказать лишь несколько слов, которые, быть может, удивят свободомыслящих читателей, но которые являются чистейшей правдой, установленной автором во время многолетнего личного наблюдения нравов верующих людей. Как бы бессмысленна ни была Библия, есть священники и даже умные священники, которые вполне добросовестно считают ее верной, правдивой и подлинной, и разум которых никогда не был смущен ни одним самым фантастическим повествованием авторов, создавших Священное Писание. Эти необыкновенно наивные люди не только слепо верят, что кит проглотил Иону, но они поверили бы, что Иона проглотил кита, если бы только священному голубю взбрело на ум шепнуть такие слова кому-нибудь из пророков. Таковы результаты многовекового внушения и религиозного воспитания в беспрекословном преклонении перед Словом Божьим. Так велика сила наивного легковерия, с которым многие люди принимают самые фантастические поучения религиозных авторитетов.